«Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте разговор Михаила Шевелева с Максимом Осиповым. Максим Осипов – врач-кардиолог, работает в больнице в Тарусе, пишет хорошие книги. В них есть знания жизни, в них есть смысл, чувство и вера. С Максимом Осиповым разговаривает Михаил Шевелев.
Сколько лет насчитывает ваша литературная карьера? С какого момента вы принадлежите не только отечественной медицине, но и отечественной литературе?
Не знаю, насколько я принадлежу отечественной литературе, но первая публикация произошла в 2006 году.
Это публикация в журнале «Знамя»?
Ну, самая первая была в «Вестнике» РСХД, который выходит в Париже, и редактор, и, собственно, единственный издатель – это Никита Струва. Вот, там вышли в очень сильно урезанном виде мои записки об отце Илье Шмайне, протоиерее, моем духовном учителе, друге, пациенте. В общем, это произошло почти случайно. Я отдал его близким выписки из дневника своих, и они показали это Никите Струве, который в результате это все напечатал в очень урезанном виде, что меня несколько тогда задело, и я решил опубликовать это в полном виде. И журнал «Знамя» согласился это напечатать.
А почему вы с таким сомнением говорите о том, что вы принадлежите русской литературе? Вы принадлежите русской литературе даже не по количеству напечатанного, а по, не скажу, качеству. Это было бы таким лобовым комплиментом. А по отзвуку, который это получило, потому что записки в родном краю стали, безусловно, бестселлером. Тут нет ни комплимента, это просто констатация факта. И, в общем, премия журнала «Знамя» как лучшему автору прошлого года, она тоже за даром не дается. У вас какие сомнения?
Нет, я без кокетства, без всякого. Знаете, когда просто вот оказываешься в кругу литераторов, смотришь на вот эту компанию, то я не хочу никого обидеть. Да, в отдельности есть совершенно замечательные люди, замечательные авторы, но все вместе как-то это не есть литература, понимаете? Поэтому принадлежать к этому кругу я не считал бы обязательным для себя, понимаете? Важно просто, ну, чтобы дальше получалось писать. Когда я попал в театр, например, вот театр Фоменко, и посмотрел на этих актеров и на режиссера, то у меня было ясное представление, что вот передо мной, собственно, и есть театр. Да, вот именно эти люди и есть театр. А литераторы вот в массе, да, они не есть литература. Вот что. Это на уровне ощущения, я не могу это доказать как-то. И опять-таки я слишком, так сказать, начинающий автор, чтобы вообще высказывать суждения о целой группе людей. Так что, ради бога.
Ваша повесть «Камень, ножницы, бумага» стала интересна театру Фоменко, так?
Кажется, да.
И повесть преобразовалась в пьесу.
Ну, она не преобразовалась в пьесу, я просто написал пьесу, да, она сама ничего не случилась. Но это было бы невозможно, если бы я не побывал на репетициях и не усвоил каких-то приемов. Я не уверен, что я их усвоил в полной мере, наверняка нет. Но вот то, что Петр Наумович меня позвал на репетиции, я очень ему благодарен за это, да.
Правильно ли я понимаю, что и повесть, и пьеса для вас чрезвычайно важны?
Да, да, и сейчас пьеса даже важнее, чем повесть, потому что мне кажется, что театр в большей мере становится трибуной как-то для высказывания, чем толстые журналы сейчас.
Трибуной не массовой, но слышной.
Вот это, во-первых, да, трибуны не массовые, но слышны, как вы сказали. А во-вторых, есть ощущение какого-то, ну, должно, во всяком случае, возникнуть, как мне кажется, да, пока что никто еще не поставил мою пьесу, и я не знаю, поставят ли. Пьеса называется «Тяжелый день». И разница между повестью и пьесой примерно такая же, как между «Белой гвардией» и «Днями Турбина». Но вот это вот ощущение совместного делания какого-то, оно в театре присутствует.
Почему для вас эти два произведения важны, и что их выделяет среди другого вами же написанного?
Ну, мне трудно сказать. Мне кажется, что просто масштаб проблемы, да.
Какой?
Ну, поскольку мы не можем рассчитывать на то, что наши слушатели читали, все-таки мне надо рассказать немножко о ее сюжете, да. Но я надеюсь, там есть некоторые художественные вещи, которые передать просто в пересказе не удастся. Но первоначальным толчком послужило, я могу это рассказать, у меня есть близкий друг Борис Бровцин, скрипач, который много времени проводит в Прибалтике. И вот в Прибалтике очень были напуганы появлением книги, которая, я не помню даже ее название, но смысл этого названия такой, что «Какой будет Россия в 2050 году?». И в этой книжке описывается ситуация, когда Россия завоюет всю Европу, включая Англию, ну уж тем более Прибалтику. Он меня просто вот умолил эту книжку почитать. У нас ее, наверное, никто не заметил, я думаю. А в Прибалтике были сильно напуганы. И там действительно, ну, с какой-то параноидальной такой тщательностью автор, даже с какими-то забавными подробностями, вроде изменения правил футбола, скажем, там, что 11-метровый будет пробиваться с 12 метров. Там
вот
какие-то
это
странные... Да, то есть там масса каких-то подробностей, которые должны указать на то, что это вот так все и будет, да. Читать ее невозможно, я немножко ее полистал и подумал, что вот в этой триаде, а он все время говорит о вот этой триаде, самодержавие, православие, народность, очень сильно выпирает православие, мешает, понимаете, не дает в полной мере развернуться. И я подумал, что для большой части нашего начальства очень желательным путем развития был бы ислам, принятие ислама. И, в общем, что вот, ну, нам следовало бы жить, ну, вот как в Иране живет христианское меньшинство. Там, скажем, я знаю, я говорил с иранцами, можно быть профессором медицины, но нельзя быть деканом там, медицинского факультета, нельзя быть начальством. Да, ну, вот такая фантазия.
Здесь нет ни гипер было, ни метафоры. Да. Именно ислам вам, ну, кажется, да, желательным для отечественного начальства?
Ну, мне кажется, что просто для достижения вот такого рода планов, да, если они у кого-то есть, ислам гораздо больше подходит. Да, ну, что значит кажется, понимаете? Ну, я автор, и я, сидящий здесь с вами разговаривающий, это все-таки немножко две разные фигуры, да? И... Потом я стал читать некоторые книги по исламу. Надо сказать, что моя повесть среди мусульман вызвала, ну, среди тех, кому я это показывал, да, вполне единодушное одобрение, и мне меньше всего хотелось бы задеть чьи-то религиозные чувства. Собственно говоря, сюжетная линия повести, она, дело происходит в провинции. Три главных фигуры. Хозяйка пельменной, она же депутат законодательного собрания и такой духовный вождь города, такая начальница. Есть интеллигент-учитель, который вообще скорее является жертвой, да, чем каким-то активно действующим лицом, хотя на самом деле он единственный, кто делает дело. И есть таджичка, которая работает в этой самой пельменной, и которая, когда ее пытается изнасиловать один местный начальничек, она его режет ножом. В конце повести вот эта вот русская начальница Ксения изъявляет готовность и желание перейти в ислам, да, зараженная, ну и как-то покоренная вот этой вот мощью и обаянием вот этой силы. Да, но с начальницей происходят разные внутренние изменения. Я надеюсь, как неотвратительно она в начале, что к концу она вызывает даже какое-то сочувствие. Да? У нее в свое время погибла дочь, как раз которая не сумела себя защитить никаким образом. Она переживает распад Советского Союза очень мучительно. Становится православной, разумеется, да. Ну, в общем, и православие ее, и коммунизм предшествовавший, да, и будущий ислам, это все вещи такие внешние для нее. В сущности, она все равно, конечно, такая вот дура начальница.
И дело происходит в обычном небольшом российском городе, где даже мусульман-то днем с огнем сыскать.
Нет. Вот эта повесть об иноприродной человеку сущности русского начальства, о предельной силе ислама. Мы всходим на корабль, происходит встреча безбрежности мечты с предельностью морей, да, то есть ограниченной. И предельной в нынешнем значении этого слова очень большой. И о хрупкой красоте христианской культуры, такой парадоксальной. Сила моя в немощи совершается.
Это разговор о силе ислама и слабости православия?
Или слабости христианства в целом?
Понимаете, само название «Камень, ножницы, бумага», да, это вот такая детская игра. Там ножницы режут бумагу, да, вот Ксения в данном случае, так сказать, ножницы, она тупится о камень, да, который представлен исламской вот этой женщиной, очень достойной. И все-таки я надеюсь, что с последним монологом от учителя совершается его победа, учитель бумага. Хотя победа, это, ну, как всегда, это бывает, она не очевидна.
Вы говорите, сила ислама. И сила эта привлекательна для одной из героинь.
Угу. Да,
именно в так. Вашем понимании, сила – это комплимент, это достоинство?
Ну, это сложный вопрос. Я не могу на него прямо ответить. Пожалуй, что нет.
Ваше отношение к тому, что вы видите, и то, что происходит. Вы ведь написали не фантастику и не футурологию. Вы написали то, что вы видите.
Нет, ну, видите, вот что я вижу. Да, вот наш премьер приходит к Илье Глазунову на выставку. Почему-то все обратили внимание на его комментарии по поводу длины меча. Там, да? Но там была куда более важная реплика сказана. Глазунов ему показывает картину, где изображены русские святые, в частности, Борис и Глеб. И он говорит, ну, Борис и Глеб, они, конечно, святые, но ведь так же нельзя, ну, что же они без борьбы все отдали, да. Надо бороться, знаете, за страну. На самом деле, Борис и Глеб – это любимые и самые почитаемые русские святые, которые погибли даже не во имя Христа, да, они просто не дали начаться вот гражданской войне, в сущности.
Ценой собственной жизни.
Ценой собственной жизни, да. На самом деле, ведь это и есть сила, да, в самом высшем смысле слова, да, но они как будто не проявили никакой силы, покорно просто погибли. Вот об этом эта повесть.
Вы обсуждали с Петром Наумовичем Фоменко, что он увидел в этой повести, почему она его привлекла?
Да нет, ну я же не журналист, чтобы его спрашивать, а почему вам это понравилось. Мне кажется, что там я больше спрашивал, что не понравилось.
Что не понравилось?
Да нет, но я не буду, знаете, ну сейчас, правда, это трудно говорить, это еще все находится в каком-то состоянии неопределенном очень.
Почему вы думаете, что сейчас театр важнее, чем толстые журналы? Вам нужна большая аудитория?
Ну, просто хочется, знаете, ну, как-то вот, как Пастернак, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком. Ну, да, вот ощущение большего диалога, что ли. Но это ощущение, это не то, что я вот могу взять и доказать. Да и потом, ну, и толстый журнал никто не собирается обижать. Ну, вот так. А что касается сериалов и вообще кино, то это меня совсем не интересует. Это все-таки искусство, основанное, по-видимому, на чем-то другом, не на слове. Да, театр, в театре все-таки слово лежит в основе всего.
Театр и литература служат одному и тому же?
Ну, я надеюсь, что когда они чему-то служат, да, то они служат красоте, да.
А чему служит медицина?
Медицина – здоровью.
Как это уживается? И почему в русской литературе так сильна эта традиция, что люди медицины начинают писать, начинают работать в театре? В этом есть какая-то закономерность?
Почти в каждой рецензии на меня, если не в первом, то во втором абзаце выезжают вот эти три богатыря. Чехов, Вересаев, Булгаков. Насчет Вересаева и Булгакова я ничего не могу сказать. Насчет Чехова, ну, я очень люблю этого писателя, что и говорить. И рад был бы как-то походить на него. Ну, уж во всяком случае попытаться продолжать эту традицию. Но не потому, что врач. А что касается того, почему врачи становятся литераторами, я не знаю. Ну, во-первых, врачей довольно много просто. Да, вот сейчас в России живет 600 тысяч врачей. А во-вторых, все-таки это профессия, которая дает такое ощущение сцепления с жизнью, которого совсем нету во многих других специальностях. Все-таки люди, когда говорят, что у них что-то болит, прочее, они обычно не врут и не делают это из моды там, и так далее. Да, их действительно это беспокоит. Сталкиваешься все время с какими-то историями жизненными.
Возвращаясь к повести и пьесе, это ведь чрезвычайно болезненная тема. Кого-то вы обидите, кто-то обидится умышленно. Это понятно, что это богатая почва.
Я старался, во всяком случае, заранее приношу извинения.
Но нет более острой проблемы, на мой взгляд. Сила ислама,
Я думаю, что основную сложность, скажем, в постановке этой пьесы представляет то, что слово «ислам» является таким запретно-сакральным. Да? Не исламский фундаментализм там, или исламский там, терроризм, или исламский джихад, там, или еще что-то, а просто вот именно ислам как духовная серьезная система. Оно, вот как в свое время в 80-е годы, скажем, да, в 70-е тем более, слово «еврей» было таким же запретным словом. То есть еврейская кухня, там, еврейский фольклор, это да, в качестве эпитета. Но сам по себе еврей, и вот произнесение со сцены слова «еврей», да, ну, это как, я не знаю, в передовице «Правда», да, написать слово «еврей», это совершенно немыслимо, да, то есть это не было ругательным словом, но это было, как я не знаю, ну, какой-то медицинский термин, ну, там, мошонка. Ну, нельзя написать слово, да, на первой странице.
Прилагательное, да, это допустимо, да, существительное.
Да, место это... этому в медицинской энциклопедии, да. Вот, а слово «ислам», оно совершенно такое вот табуированное, да, запретное. Понимаете, именно в соприкосновении с нашей сегодняшней жизнью. Между тем, вот уже там три священника православные приняли ислам. Говорит, ну, о таких вещах не принято говорить, этого вообще не следует замечать. Ну, вот я хотел бы нарушить этот запрет.
Глядя на небольшой российский город, из которого, собственно, и состоит большая часть России, возникает крамольная мысль. Ну, хорошо, ведь главное, чтобы была вера. Какие формы она примет, не так важно. Если здесь не справилось православие, может быть, здесь справится ислам?
Нет, но все-таки это очень различные, системы. Я постарался, как мог, это, ну, художественно осмыслить, что ли, да? Понимаете, вот как раз моя героиня, она очень против того, чтобы это было, ну, чем-то этническим таким, да? Если ты татарин, значит, ты мусульманин, там, а если ты русский, то, значит, ты православный, да? А если ты еврей, значит, ты иудей. Вот такого быть не должно, да? Это мировая религия, и она абсолютно для всех, да? Речь идет все-таки о духовном, а не о таком бытовом.
Вот, на самом деле, вы за меня сформулировали главный вопрос. Ваша героиня, почему она так легко отказывается от православия?
Да она не отказывается, понимаете, она его и не принимала никогда, в сущности,
вот,
понимаете?
Вот главное.
Да, там ей не от чего отказываться, особенно, да и ислам она тоже не приняла, да, она в конце говорит там, обязательно построим мечеть, до этого она строит часовню. Мусульманка ей говорит, мечеть не главное, я бы не начинала с мечети. Она говорит, нет, уж тут я лучше разбираюсь, у нас много черных. Знаете, она говорит о таджичке. Вот так она на них смотрит.
Она типаж русского начальника или нового русского богатого?
Нет, мне кажется, нет русского начальника, но она человек, любящий власть, любящий силу, любящий влиять. Это начальство.
Это распространенный типаж.
Я думаю, да, и она, более того, она человек с душой, да, хотя и душой искаженный такой, и душой помраченный.
Но еще.
Но все-таки она с душой, конечно, человек, да, так что я думаю, что она, ну, лучше многих.
Эта история не закончена.
Я не знаю. Сейчас, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы это поставили в каком-то хорошем театре, да? Ну, и потом я сейчас пробую писать что-то другое, следующее.
В том следующем другом будет продолжен этот поиск, анализ типажа российского начальства, про которых вы говорите, они...
Иноприродные.
Иноприродные. Я хотел сказать инопланетные, но это смешно.
Нет, ну просто, да, есть стойкое ощущение, что они другие, да. Я сам не могу решить для себя, на самом деле они другие или я такой же. Я написал сейчас следующую вещь, которая рассказ, который выйдет в «Новом мире», вот в первом номере, или уже вышел вот прямо сейчас, который называется «Маленький лорд Фаунтлерой». Это, в общем, рассказ о слабом мужчине, который хочет казаться сильным. Те, кто будут читать, ну, пусть имеют в виду, что я себя не отождествляю с главным героем, хотя он врач. Это такой неприятный очень тип мужчины. Потом у меня есть еще планы кое-что написать другое. Но нет, о начальстве, я думаю, что я не буду больше писать.
Это ведь принципиальный вопрос нашей сегодняшней жизни, как мне кажется. В какой точке мы могли бы, если бы могли, объединиться с собственным начальством?
В начале 90-х годов мы пробовали объединиться с собственным начальством. Во всяком случае, внутренне я пробовал, у меня было ощущение, да, вот это вот как-то, ну, при всех ее недостатках, то другое, но это, в общем, моя власть. Я вот приехал из Америки сюда, да, я мог там остаться, я как-то думал, оставаться, не оставаться, это был 91-92 год, но у меня было стойкое ощущение, что нет, это моя страна, и здесь вот теперь мое начальство. Но оно, конечно, другое, оно там с комсомольским и каким-то партийным прошлым, все такое, но где взять других, никто другой не умеет, так сказать, нажимать на клавиши. Но потом я уже в середине 90-х годов я понял, что я ошибался. Нет, оно оказалось все равно совершенно, совершенно иноприродным мне.
Было какое-то событие?
Ну, были события, которые происходили в России в это время, и которые мне нравились все меньше, меньше и меньше.
То есть, середина 90-х?
Нет, ну, конечно, было событие. Был 93-й год, октябрь 93-го года. Потом были эти реформы, которые были проведены в традиционной такой русской манере, да, чрезвычайно жестокой, и от которой страдало очень много народу, да, и каждый раз говорилось, ну, это неизбежно, да, то есть риторика все равно была та же самая, что, ну, вот неизбежно, чтобы сделать страну из крестьянской страны, сделать ее индустриальной, необходимы были, понимаете, вот жертвы, жертвы. Вообще масса была всего хорошего. Но надо просто помнить, какой дорогой ценой куплена наша свобода, да, вот это, по-моему, помнят очень немного людей.
Для вас опыт практической работы и жизни вне Москвы стал определяющим в том, что вы начали писать?
Да нет, я бы не сказал. Вот эти вот эссе, которые я написал, да, вот эти вот очерки «В родном краю», «Грех жаловаться», «Непасхальная радость», они, конечно, были, так сказать, обусловлены тем опытом, который я получил от работы врачом. Но я вообще со середины 90-х что-то такое записывал. Потом многие почему-то абсолютно ложно записали меня в какие-то подвижники, там, целители, спасители и так далее. Ничего этого нет. В Тарусе, где я живу, мне очень нравится жить в доме. Подо мной земля, надо мной небо, да, не соседи сверху, соседи снизу. У меня хорошие очень условия работы, мне там очень хорошо работается. Я надеюсь, что я свободный человек.
Если я правильно понимаю, для вас очень важное слово – работа.
Работа, ну да, конечно, важная. Ну,
и медицина, и литература – это просто работа, которую надо работать. И это то, что в российском обществе в дефиците.
Да, я думаю, что так.
Это от безнадежности?
Да нет,
не хотят работать, не умеют работать, не привыкли работать, или они просто не верят в то, что простая человеческая работа даст когда-нибудь результат?
Да нет, ну, во-первых, кое-кто и работает, и много работает, и совершенно не мое дело судить вот этих людей, сколько они работают там. В юности я помню, что было довольно много сообразительных как-то людей с живым умом, да. Сейчас этого стало поменьше, но опять-таки, ну, кто меня поставил судьей, да?
Я, насколько понимаю, отец Илья Шмайн – это человек, который для вас и был, и остается очень значимым.
Да, конечно, да.
Раз уж зашел разговор о служении литературе, понятно, что если брать весь круг литераторов, то это зрелище, возможно, не всегда очень приглядное. Но должна быть в этом кругу какая-то группа людей, с которой вы себя отождествляете.
Ну, понимаете, я себя не отождествляю ни с какой группой людей в современной России. Ну, есть профессиональное отождествление, но вот я там и мой коллега Артемий Кич Охотин, да, вот про нас я могу, я надеюсь, сказать «мы». Я и мои друзья. Но мы в более широком смысле, да, кроме как профессиональном и дружеском, я думаю, что сейчас просто, откровенно говоря, отдает всегда чем-то нехорошим. Я очень всегда, и вот этому-то я как раз очень научился у отца Ильи, я думаю, да, я против всякой партийности.
А в литературе?
Ну, что касается литературы, то, опять-таки, ну, у меня есть круг друзей, есть круг людей, которым я первым даю почитать то, что я написал из литераторов. Это вот Александр Ильичевский, мой друг, Григорий Дашевский, переводчик и поэт, Василий Голованов, такой есть у меня товарищ очень хороший литератор. А что же касается того, что вообще сейчас происходит в русской литературе, то мне кажется, что сейчас есть просто один очень большой писатель. Это Людмила Петрушевская. И что мы просто вот живем во время Людмилы Петрушевской, как жили во времена, там, не знаю, Чехова или во времена Платонова. Никак не сравнивая ее с Чеховым или Платоновым. Да? Но что вот это вот действительно такой громадный русский писатель есть.
Что для вас обязательное постоянное чтение?
Ну, я читаю то, что появляется в толстых журналах, там, в «Новом мире», в «Знамени», в «Октябре», в «Дружбе народов», вот на сайте, на
этом русском журнальный зал.
Журнальный зал, да. Вот, ну, больше стихи читаю, да, потому что, ну, может быть, потому что стихи быстрее прочитываются.
Адекватно ли состояние русской литературы состоянию российской медицины?
О, я не знаю, но разве это можно сравнивать?
Думаю, что да.
Но я думаю, что медицина находится в гораздо худшем положении, чем русская литература.
Да?
Ну, конечно, да, но несравненно худшем, ну что вы. Ну, есть все-таки новая, хорошая русская литература. А в медицине состояние, в общем, близко к катастрофическому. И из практической медицины талантливые люди просто массово бежали. Просто вот последний раз, вот как раз в начале 90-х годов, очень много народу уехало, оставило профессию совсем, да. Так что нет, я думаю, что и сравнивать нельзя. Я думаю, что медицина в гораздо худшем положении.
Последняя фраза Максима Осипова меня подкосила. Сила. Убил батенька, без ножа зарезал. Я-то считала, что хуже, чем в современной литературе быть не может. Значит, как в старом анекдоте. Я пессимист, а Максим Осипов оптимист. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime